Ну, это надо рекламировать так, чтобы никто не понял, что это наш клиент. А хорошо говорить можно только о котиках, наверное. Чё, типа, блин, мы тут просто высрались как могли. Мимотелу можно и самому стать. Хлопнем бургер за здоровье Собянина.
Всем привет, меня зовут Алена, и это мой подкаст «Уйду пораньше». В нем я буду рассказывать о том, каково приходится сотрудникам известных и не самых известных международных и российских компаний, куда многие из нас мечтают попасть, чего на самом деле стоит твоя мечта и как найти свой путь и не ошибиться. В каждом выпуске ко мне будет приходить рядовой сотрудник компании мечты, чтобы рассказать о том, как у него обстоят отношения в коллективе и с начальством, как выстраивается рабочий процесс и стоило ли оно того. Цель моего подкаста – помочь людям найти классную работу и свой смысл жизни. Итак, сегодня у нас первый гость. Привет, Тим!
Здорово!
Тим несколько лет назад закончил Ранхикс по направлению социологии, а сейчас работает SMM-щиком в коммуникационном агентстве Picture. Для тех, кто не знает, это агентство выросло из всем известного Лентача. Тим, расскажи, пожалуйста, как ты попал из социологии в Picture?
В Picture я оказался благодаря проекту Case Club или Шишка, как мы его сейчас переименовали. Я его запустил в, по-моему, 2015 году, когда еще учился в универе. В общем, проект запустился благодаря тому, что, ну, мне не нравилось, чем я занимаюсь на направлении своем академическом, потому что уж очень много теории и уж очень мало практики. Вот, и мы запустили этот проект, куда звали всяких интересных спикеров, практиков из области маркетинга, рекламы, журналистики, бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. Всяких известных чуваков тоже звали. Вот, и как-то раз я такой, блин, а чё бы не позвать главреда Лентача? Позвали главреда Лентача, который оказался бывшим главредом Лентачом, но в то же время он был директором агентства Picture, Артём Крашенинников, и вот, я его позвал, мы там как-то с ним заобщались, и через какое-то время списались в Фейсбуке. Вот, он предложил мне пойти собеседоваться у них.
Хорошо, а давай поговорим о том, чем конкретно сейчас ты занимаешься в Picture. Расскажи про свои обязанности. То есть ты как-то говорил, что у вас не делятся обязанности конкретно на вот копирайтинг, и ты только пишешь, что ты занимаешься еще какой-то другой деятельностью. И расскажи, пожалуйста, что именно ты делаешь.
Ну, не совсем так. У нас все-таки берут человека на позицию, за которой закреплены определенные задачи. Вот. И если меня нанимают, например, как СММщика, то 50% времени, а то и больше, будет у меня выходить на СММ. Также у нас есть копирайтеры, которых набирают в качестве копирайтеров, и они сидят и только пишут. Вот. Но СММщик в этом плане, он же у нас Picture, это такая самая, наверное, гибкая вакансия, потому что ты можешь и вести СММ-проект, и участвовать, например, в всяких брейнштормах, ходить на креативные советы, то есть быть таким членом полноправным креативной команды. Вот. Опять же, ты, кроме того, что просто пишешь, когда ты СММщик, то есть в СММ входит копирайтинг, в СММ входит немного подготовка визуальной составляющей для постов, туда входит аккаунт-менеджмент, ты должен общаться с клиентом, коммуницировать, согласовывать посты регулярно, придумывать другие активности, сводить аналитику. То есть ты такой просто супер-супер солдат, который должен иметь много всего и во всем быстро разбираться. Плюс еще, конечно же, заниматься поиском новых инфоповодов, чтобы смешно их отрабатывать. У нас агентство специализируется на мемах.
Окей, а вот, возможно, это мое заблуждение, но, возможно, так думаю не только я. Я всегда считала, что работа СММщика, она более творческая в плане того, что СММщик — это такой человек, который ебашит в производство контента. А ты сейчас говорил, что СММщик занимается и аналитикой, и статистиками, возможно, тоже. То есть сколько в работе СММщика процентов какой-то аналитической базы и сколько творческой?
Это все очень сильно зависит от клиента, на которого тебя берут. Потому что бывает такое, что клиент приходит с запросом чисто, чтобы ему аналитику сводили. Ну и тогда СММщик это будет не фулл-тайм, скорее всего. Просто часть своего рабочего времени он будет тратить на аналитику социальных сетей. Такое аккаунтинг, не аккаунтинг, господи, аудит. Это одна история. Вторая история, когда там клиент хочет, чтобы ты кучу контента писал. Тогда ты пишешь кучу контента, и у тебя времени на аналитику остается меньше, например. Соответственно, все зависит от того, какие запросы у клиента. Ну, по себе могу сказать, что креатива у меня, ну, не знаю, ну, наверное, половина работы — это креатив. Вот, когда ты думаешь, что-то пишешь.
А в своем разговоре ты подметил, что ваше агентство специализируется на мемах. Это уже очень интригует, и это очень необычно. А еще ваше агентство известно тем, что выросло из Лентача, и все мы знаем эту редакцию, и как бы у нее не самый обычный образ в обществе. И, соответственно, ваше агентство тоже переняло этот образ. И скажи, пожалуйста, как у вас строится работа, насколько у вас рабочая атмосфера, и как вам удается в этой атмосфере, которая выглядит совершенно нетипичной и нерабочей, создавать классные проекты?
Ну, сейчас стоит отметить, что у нас уже совершенно не пересекаются редакция Лентача и люди, которые работают в агентстве Picture. То есть это уже две самостоятельные разные организации. Но, как бы, да, корни у них одни. И люди там работают там и там с похожими взглядами на жизнь, с похожим чувством юмора. Поэтому, ну и работать получается легко, когда ты приходишь на работу, а тебя окружают люди, с которыми ты душевно что ни на есть близок, где вы можете друг друга троллить, и как бы всем будет смешно и хорошо от этого, например. Работать получается гораздо эффективнее, вот, потому что нету каких-то барьеров, нету каких-то рамок, масок, которые надевают там работники часто, как мне кажется, всяких больших корпоративных компаний. Гигантских корпораций. Вот, нет такого корпоративного лицемерия, как я это называю, и, соответственно, такой же расслабленной обстановки, ну, она не то что расслабленная, то есть она адекватно расслабленная, потому что там, где надо собраться, ты должен собраться, пойти делать работу, ты должен четко понимать, где ты отдыхаешь, где ты можешь пофаниться, сколько времени ты можешь уделить на фан, а где надо, типа, собраться, так, чуваки, сейчас меня не трогаем, у нас тут, не знаю, дедлайн горит.
В чем проявляется твой фан на работе, допустим?
Фан проявляется, не знаю, решил я пообедать, захожу в нашу флудилку и просто ржу, например, с того, что у нас тут происходит в агентстве. Это очень смешно бывает. Вот, потому что флудилка наша — это, наверное, самый быстрый новостной паблик на планете, потому что все самые свежие новости и инфоповоды я получаю из наших флудилок, из наших каких-то небольших чатов, вот. И, как правило, эти новости бывают еще очень смешными. Вот. А во-вторых, ну, естественно, у нас есть эти креативные советы. Это когда собирается человек, не знаю, 7 креативщиков, и чтобы решить какую-то задачу для клиента. Ну, например, приходит новый производитель порошка и такой, мы вот производитель порошка хотим SMM. Вот. И кидают какой-то бриф, дальше мы с пацанами садимся и девчонками переговорку, и давай час креативить. И, как правило, на советах очень весело. Бывает, что бывают невеселые клиенты, бывают очень веселые клиенты, и там тоже очень можно поржать, если что-нибудь смешное придумал.
Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь веселом креативном совете. Какой веселый клиент у вас был?
Ну вот, например, у нас самые веселые креативные советы бывают, когда нужно придумать ситуативки какому-нибудь празднику для клиентов. Ну, то есть у нас есть уже ряд SMM-проектов, и, допустим, Новый год, и мы тут все собираемся в переговорку тоже на час, думаем, как обыграть классный инфоповод Нового года в зависимости от отрасли клиента. Ну, то есть пошутить как-то локально для пабликов, которые мы развиваем, всякие такие штуки. И, как правило, в таких советах рождается много смешных идей, много обсуждения забавного. Иногда мы придумываем даже случайно какие-то истории для продвижения собственного агентства. Ну, мы понимаем, что мы не можем это клиенту продать, но как ситуативку для наших соцсетей это было классно сделать.
Какую классную ситуативку вы делали вот из последних?
Последнее я отрабатывал инфоповод выхода Death Stranding, этой игры Кодзимы. Делал смешной мем для рекламы одного геосервиса.
Давай вернемся к теме того, что LeanTouch все-таки связан в нашем сознании с Picture. Это сейчас просто две разных организации, которые никак не связаны. Или все-таки осталась какая-то связь?
Точно не могу тебе ответить. Ну, она есть ментальная, она точно есть, вот, но юридически вряд ли. То есть, скорее, LeanTouch — это инструмент для Picture, через который можно тоже продавать рекламу, например. Ну, то есть клиент приходит и говорит: хотим сделать какой-нибудь посев на кучу пабликов. Посев — это когда вы, ну, когда клиент хочет рассказать о своем продукте, так, чтобы о нем услышала большая аудитория в пабликах, например, ВКонтакте. Вот. Ну и LeanTouch у нас может выступать в качестве рекламной площадки такой.
А расскажи, пожалуйста, больше теперь про работу с клиентами. А вообще о том, что клиенты бывают разные, бывают, наверное, какие-то клиенты-новаторы, которые сходятся с вами во взглядах. А бывают ли у вас такие клиенты более консервативные? Или все-таки они не обращаются к вашим услугам, видя имидж агентства?
У нас бывают очень разные клиенты. И как бы не только к нам идут, да, чуваки, за услугами, но и мы сами идем, участвуем в тендерах, идем просто к клиентам вот с помощью нашего прекрасного отдела продаж и как бы находим их, привлекаем, то есть выступаем в качестве инициаторов. И нет, мы не боимся работать ни с теми, ни с другими. Вот, просто в целом, конечно, специфика такая, что мы, например, хорошо шутим. И мы, типа, это делать умеем в сети, особенно на какую-нибудь молодую аудиторию. Поэтому знающие чуваки как бы идут к нам за этим в первую очередь. Но мы делаем также кучу всего другого.
А было ли такое, что у вас, например, классная шутка, вы ее показываете клиенту, вы понимаете, что это точно зайдет, а клиент отказывается и предлагает вам сделать какое-то, ну, откровенно говно, которое не сработает?
Ну да, такое бывает. По идее, у каждого СММщика, наверное, разная стратегия, как поступать в таких ситуациях. Я стараюсь клиента убедить, в первую очередь сказать аргументированно, почему там моя шуточка заебись, а его говно. Вот. И, как правило, клиент соглашается. Ну, если я откровенно вижу, что клиент предлагает шлаковую идею, то я ее либо стараюсь докрутить так, чтобы она стала смешной или просто удобной, хорошей, либо говорю с клиентом, что нет, тогда лучше ничего не надо пустить. Вот. Но, как правило, сейчас у меня супер адекватный клиент, который в тренде и понимает, что происходит. Очень редко бывают такие ситуации.
Вот у вас были такие кейсы, когда вы все-таки шли на поводу клиента и делали что-то по просьбе клиента, понимая, что это, ну, такое себе?
Да, бывает такое, конечно. Как правило, это связано с продуктовыми постами. Ну, они должны быть, потому что, с одной стороны, ты все-таки рекламируешь продукт клиентовский, там, рассказывать о том, что он все-таки есть надо, но такой пост соберет, конечно, меньше всего лайков и там комментариев. Зато как бы все другие посты помогают тебе накопить аудиторию, сделать вовлеченность, сделать так, чтобы твои соцсети полюбили. И тогда интеграция вот этого продуктового контента, она будет проходить, ну, не так болезненно, потому что ты разбавляешь контент в соцсетях какими-то интересными вещами, которые цепляют людей не просто потому, что это страница бренда, а потому что они могут найти что-то клевое, полезное, смешное для себя. Вот в этом фишка и, с другой стороны, большое заблуждение многих заказчиков, потому что они думают, что нет, в соцсети надо писать только, что у нас там, не знаю, завтра 10% скидка, вот посмотрите, у нас охренительный порошок, а вот еще один охренительный порошок, а мы еще и молоко производим. Вот, вот это, ну, типа, никто не будет подписываться на соцсети с таким контентом.
А вот, например, у вас же, вероятно, в договоре прописаны какие-то KPI, которых вы должны достигнуть.
Да, прописаны.
А вот если вы, допустим, пошли на поводу у клиента и размещали посты, которые вас просит клиент, не делая каких-то верных, по вашему мнению, ходов, а потом клиент приходит и говорит: ребята, где мои KPI? И что тогда делать?
Смотри, тут очень важно убедить клиента в том, что у тебя экспертиза все-таки, а не у него. И постоянно просаживаться под желание клиента не стоит. Вот. Либо надо искать способы, как усидеть на двух стульях. Такое тоже бывает.
А были ли у вас такие кейсы?
Да, конечно, ну, постоянно бывает что-нибудь. Ну, это просто вопрос к тому, как ты обыгрываешь тот же продуктовый пост. Ты можешь его сделать, не знаю, просто написать: «Чуваки, покупайте электровеники», да? А можешь придумать смешной комикс, где будут разговаривать два электровеника, и один другого не будет винтить каламбур. Вот, соответственно, когда у тебя есть какой-то смешной комикс, ты можешь, там, опять же, ситуативно подвязать и в подводке написать, что «А, чуваки, кстати, на электровенике или винты, да, у нас тут скидон, так что заходите, покупайте». Ну, например. И как бы у человека сразу более положительная реакция будет, чем ты просто сделаешь в лоб рекламу открытую.
Мастер-класс «Как делать продуктовые посты». Отлично, спасибо, Тим. Мы очень часто видим дерзкую рекламу, которая влияет на нас, меняет наше сознание, меняет рынок продукта, но такие кейсы несут всплеск интереса к бренду, но тем не менее редко кто решается пойти на риск такой с неоднозначной рекламной кампанией. И насколько часто вам удается уговорить клиента пойти на этот риск, и как объяснить клиенту, что резонансный кейс работает?
Ну, скажем так, мы занимаемся тем, чтобы предоставить услуги по вирусному, по виральному контенту. Он же вирусный контент, обладающий большим потенциалом, охватным.
Mm-hmm.
То есть, когда, не знаю, из каждого утюга будет трендить о том, что там, не знаю, кто-то что-то сделал. Ну вот, не знаю, Залина, которая пересядет на лицо, пожалуйста, вот это тебе пример вирального контента. Бывает такое, что клиент приходит и такой говорит: «Блин, чуваки, мы хотим, чтобы о нас говорили все. Мы хотим сделать такую-то штуку, чтобы все вот, типа, попасть в подборки, на Village, на ТЖ, чтобы, типа, виральненько, чтобы СМИ про нас написали». Вот мы такие: «Ну, там, окей». Пришли, подумали на креативном совете, что-то сделали, такие: «Возвращаемся». Такой: «Слушайте». Клиент говорит: «Слушайте, а тут же о нас будут плохо говорить, типа, что, в смысле, как мы такое можем сделать?» Я говорю: «Почему плохо? Ну, типа, смотрите, вот тут вот не, абсолютно неоднозначная какая-то позиция получается. Никто не будет разговаривать о твоем контенте много и бурлеть о нем, если этот контент какой-то, как сказать, однобокий. То есть, либо на него можно только с хорошей стороны посмотреть, либо только с плохой. Вирусность начинается тогда, когда есть разные мнения по поводу какой-то ситуации. Поэтому начинается шебуршение в комментариях и так далее, это разносится, СМИ об этом говорят. И как бы часто клиенты могут приходить такие: «Ну, ребят, давайте мы сделаем, мы хотим вирусный контент, но так, чтобы, не знаю, все говорили, что наши бургеры хорошие». И такой: «Чё, типа, ну как бы если мы будем говорить, что ваши бургеры только хорошие, это никому не интересно. Вот, а если мы, не знаю, сделаем какую-нибудь, не знаю, положим, зафотошопим бургер на...» Где у нас там бургер можно зафотошопить? Ну, не знаю, сделаем, например, контент для бургерной в духе... Помните, там Тимати этот с Гуфом клип выпустил? Или это сейчас такой просто, не знаю, это может быть тупой креатив, но условно бургерная захотела пропиариться на кейсе Тимати, что вот хлопнем бургер за здоровье Собянина. Если бургерная какая-нибудь там нафотошопит Собянина с бургером и такая: спасибо, что хлопнул бургер», такое, скорее всего, завирусится, потому что, а, типа, есть инфоповод, б, типа, контент провокационный, политический для, для какого-нибудь бургерной. Ну, короче, суть в том, что твой контент, как, например, пересядь на лицо это, он должен вот выражать полярность мнений. Поэтому просто клиенты часто сами оказываются к этому не готовы, потому что они там боятся, что надо только, чтобы нас хорошо говорили. А хорошо говорить можно только о котиках, наверное. И то не всех.
А насчет чего ты больше всего любишь шутить мемы на работе? В плане мемов, которые ты продаешь?
Ну, например...
Какие мемы больше всего нравится продавать?
Была очень классная у нас посевная история, когда пришли чуваки. Ну, тут я, в принципе, могу сказать, что чуваки пришли такие из Яндекса и говорят: «Блин, ребят, у нас тут Dota 2, International, большой чемпионат, давайте как-нибудь впишемся в эту историю и, типа, посев сделаем с нашим продуктом, но в паблике по Dota 2». И ты такой, окей, давайте. И дальше ты должен придумать, ну, как правило, у нас иллюстраторы пикчера придумывают мем, а моя задача была написать подводку, ну, то есть какую-то полунативная реклама с упоминанием продукта. И вот это очень весело, когда ты пишешь, типа, эй, там, не знаю, ну, ты пишешь не официальным языком, а ты пишешь какой-нибудь дотовский паблик, типа, эй, Рачила, давай, переходи по ссылке, там, не знаю, отрывай свои клешни от экрана, давай уже там, типа.
И то есть тебе пришлось проникнуться сленгом вот этих вот дотовцев?
Ну, так как я сам, типа, в 15 лет доту катал, это была скорее такая ностальгия приятная. Ну, а так, да, тебе постоянно... Мне чем нравится копирайтинг, что ты постоянно должен менять какие-то стили. Сегодня ты пишешь пост вот для дотанов, для Рачил, а завтра ты пишешь пост для 40-летних мамочек в Одноклассниках. Со всеми ставьте классы пузожителям, вот, и вот это все. В общем, это очень весело.
Окей, а давай, пожалуйста, еще внесем ясность. Я не уточнила у тебя это в самом начале. Кто такой пикчер? Чем он вообще занимается? Что он делает? Как появилась эта профессия? Давай немножечко ликбез.
А вообще, в каком-то из интервью или выступлений Артем, наш директор, рассказывает о том, как появился пикчер. Вот. Суть в том, что это появилось на Лентаче. Изначально вообще понятие пикчер. Просто какой-то чувак в комментах под очередной картинкой написал, типа, отныне те, кто делает такие смешные картинки, будем называть пикчерами. И все. Типа, окей. А потом кто-то еще добавил, что, типа, пикчер-бог, по-моему, как-то так. Ну, я не помню, какой точно был коммент, но в итоге после этого коммента все начали писать вот этот знаменитый пикчер-бог и так далее.
Это нейминг из народа пришел.
Да. Нейминг пришел из народа. Вот, а что делает пикчер вообще изначально? Изначально он это человек, который на какой-то инфоповод рисует быстро, максимально быстро, смешной креатив. Вот, это может быть веб-комикс, это может быть мем, это может быть еще какие-то простые зарисовки. Вот, собственно, это все, чем занимается пикчер. Но дальше сейчас типа, люди поняли, что пикчеры могут и не только пикчерить, но могут и писать, а кто-то может сам эти инфоповоды находить. И, в общем, это тоже расплывается. По факту, пикчер — это такой хороший пикчер, это универсальный солдат, который пишет и рисует, и инфоповоды можешь сам находить. Вот.
Но мы можем говорить о том, что сейчас происходит специализация в профессии пикчера уже, или нет?
Я думаю, что пока об этом рано говорить. Пока агентство Picture еще не стало, там, не знаю, второй корпорацией Umbrella, да, поэтому пока об этом рано говорить. Ну, я могу сказать, что внутри агентства у нас просто есть люди, которых лучше получается рисовать, есть люди, у которых лучше получается придумывать, и это все работает скорее в тандеме.
А если я хочу работать пикчером, мне дорога только в Picture или Lintouch, или есть еще какие-то варианты?
Пока что я думаю только в Picture или Lintouch. Вот. Потому что у нас такая практика, что в Lintouch раньше был точно, знаю, набор на курс молодого бойца, типа, где набиралась куча желающих стать пикчерами, и их там потихоньку отсеивали, вот, обучая при этом. В Picture можно попасть либо по стажировке, либо у нас регулярно вывешиваются вакансии. Ну, не вывешивается вакансия Picture, а у нас обычно вывешивается, не знаю, SMM-щик скорее. Или аккаунт-менеджера. Как так? И еще фишка Picture в том, как агентство, в том, что мы можем взращивать пикчеров внутри и дальше отдавать их в руки клиентам, если это будет угодно.
Окей, ты упомянул про школу молодого бойца в Лентаче.
Угу.
И расскажи, пожалуйста, подробнее, вот как они взращивают мимоделов, что делать, чтобы стать мимоделом? Такой путь проложи, пожалуйста.
Мимоделом можно и самому стать, если у тебя есть просто чувство юмора, ты, не знаю, ты умеешь пользоваться кнопками Ctrl-C, Ctrl-V и немного фотошопом. Вот, все, пожалуйста, делай мемы. Следи за новостями актуальными, придумывай, как присобачивать к новости какую-то смешную актуальную картинку. Пожалуйста, ты пикчер, по факту.
Окей, ну, расскажи, пожалуйста, на примере, вот как ты придумываешь мем?
Мем придумывается очень просто. Как бы, когда ты... Самый простой путь. Ты берешь либо каламбур, либо смешной уже готовый шаблон там, с сайта memepedia.ru. И дальше как-то думаешь, ну, пытаешься прикрутить это к своему продукту или пытаешься прикрутить это к новости в зависимости от того, что требуется. Ну, там, например, не знаю, например, представим, что мы... Давайте какой-нибудь бренд...
Давай возьмем рандомный.
Хорошо, рандомный, ну скажи какой-нибудь рандомный.
Давай возьмем вот бренд стаканов или бренд, я не знаю, хлопушек, бренд молока.
Бренд молока, и надо придумать мем с молоком. Надо взять инфоповод какой-то конкретный. Вот. Вообще, я обычно что делаю? Я захожу на мемепедию и такой смотрим, типа, что у нас там шаблон с чипсиками. Ну, чипсики, да, видели? Mm-hmm. Пожалуйста, можно что угодно вставить туда. Типа, чуваки, у нас тут повышен, не знаю, если это какой-то банк, то ты такой пишешь в посте, чуваки, у нас тут в этом месяце повышенный кэшбэк, и это всратая какая-нибудь вот эта хрень, говорит, кэшбэк, типа, все, мем готов. Понимаешь, абсолютно тупой, но, кстати, он очень заходит.
Но рабочий.
Да, потому что он актуальный. И... В этом случае, как бы, ты соберешь свои лайки, потому что ты должен следить за мемами, которые не про тух.
Окей, ну а допустим, вот есть продукт молоко, есть событие. 4 ноября было недавно.
Это праздник, да, у нас? Окей.
Ну, допустим, мы все отдыхали.
Как называется?
День народного единства. Вот, как связать мем?
Берешь корову, короче. Вот, и там, значит, за одно вымя такие куча рук просто держат, и вот типа народное единство, не знаю, типа у нас вкусное молоко. Блин, тупая шутка получилась, ребят, ну ладно.
Насколько часто вы шутите тупые шутки?
А, постоянно, ну то есть на, не знаю, на 10 тупых шуток одна выходит смешная тупая, вот, скажем так.
А расскажи, пожалуйста, чего ты ждал, когда шел работать в Picture, и что ты получил по итогу? Ну то есть у тебя же все равно были какие-то представления?
Слушай, я шел туда как раз вот после BBDO. Ну, то есть я постажировался в BBDO, защитил диплом, пошел искать работу, нашел Picture. И я шел уже как бы с багажом из большого рекламного агентства, думая, что будет примерно так же. Оказалось веселее, чем примерно так же. Оказалось интереснее, чем примерно так же. Тебе дают сразу больше ответственности. И ты такой становишься более самостоятельным, короче... с сотрудником. Ты растешь прям гораздо быстрее, чем, мне кажется, в любом другом большом агентстве, где ты будешь сидеть на одной функции долгое время, и тебе будут бояться дать другую большую зону, не знаю, твоей ответственности.
Какие минусы ты можешь выделить?
Слушай, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Последнее время стал замечать, что как-то реально становится все хаотично. Если раньше я этого не чувствовал, потому что у меня зона ответственности была поменьше, то сейчас не всегда понятно, кто конкретно за что отвечает. Ну, то есть, вот как раз мы говорили о том, что у нас могут быть очень разные обязанности для одного сотрудника, и в этом есть как раз минус, потому что иногда непонятно, типа, кому обращаться за помощью, например. Еще из минусов, так как агентство только развивающееся, у нас только вводятся всякие фишки в духе DMS, там, например, бесплатных обедов нет. Ну, то есть, мы такой... Picture — это такой, наверное, средний бизнес. То есть он уже не маленький, но и типа не корпорация какая-нибудь, где тебе будут, не знаю, расходы на такси там компенсировать и так далее.
Окей, предположим, я вот прям мечтаю попасть в Picture. Я, в принципе, представляю себя неплохого мимодела уже. Я домашний взросленный мимодел. Но... Что во мне может быть такого, из-за чего я никогда не попаду в Picture? Иными словами, на что вы смотрите в кандидате на работу, и что вас может прямо оттолкнуть от этого человека?
Скорее всего, если ты будешь супер правильный, и в тебе будет отсутствовать доля адекватной ебанутости, не скажу так, доля здравой ебанутости.
Что такое здравая ебанутость?
Ну, вот как ты это чувствуешь? Опа, опа, бля, перехватил. Не ожидай?
Ну, это когда ты как бы ебанутая, но так, ну, здравомыслящая при этом.
Да, именно то.
То есть ты все равно адекватная, ты хуйни делать не будешь.
Типа, если этого нету, то...
Я правильно ответила?
Да, ты правильно ответила, совершенно. Мы очень не любим чуваков, которые приходят такие: я Арсений Вениаминович, я ваш новый аккаунт-менеджер.
Любите или не
любите? Не любим просто вот это вот позерство, которое из себя ничего не представляет. Позолота на Роликсе, которую стрёмно сбить. Вот. Ну, короче, вот таких понторезов мы тоже не любим. Насколько я знаю. У нас такие не работают. Ну и вообще такая тусовка достаточно узкая. То есть ты либо в нее вписываешься, либо ты... Тебе тоже будет у нас некомфортно. Вот. Надо приходить смотреть на людей вокруг.
Ну, а ты вот упоминал вашу флудилку, и что она очень часто пополняется мемами. А насколько это бывает обидно, и вообще насколько у вас дружественная атмосфера, потому что, ну, не вся дружественная атмосфера, она может быть комфортной для человека, скажем так. Насколько часто у вас бывают обидные шутки?
Ну, постоянно. У нас народ самый ироничный, и кто может посмеяться над собой, те у нас работают, вот.
Ну, а бывало ли такое, что тебя вот прям задели за живое?
Не было такого. Я говорю, доля здравой ебанутости, вот, поэтому мы стараемся не перегибать палки.
Насколько вы свободны в общении с коллегами вообще?
Да, вообще спокойно. То есть у нас нет такой... Ну, то есть у нас есть, типа, там, определенная вертикаль, но она не подразумевает определенных маркеров поведения с этими людьми. То есть ты можешь спокойно общаться с директором на «ты». Не знаю, у вас там могут быть какие-то совместные посиделки вечером в пятницу с бухлишком. Ну и нет такого жесткого расслоения, поэтому именно в общении. Поэтому очень спокойно. У нас все общаются исключительно на «ты», все дружелюбные.
А вот как ты считаешь, креатив — это все равно как бы полет сознания, и насколько необходима свобода креативщику, чтобы работать?
Максимально. Просто очень странный вопрос. Ну, типа, креатив... Окей, я понял, возможно, что ты имеешь в виду. Мне, например, легче креативиться, когда есть какая-то тема. Ну, то есть тебе говорят, бля, надо пошутить на тему того, что что-то случилось, не знаю, что-то случилось, там, Грета Тунберг поплыла куда-нибудь снова на своем корабле от арабского принца. Вот, и ты должен это как-то пошутить. Ну и все, у тебя есть тема, ты в рамках... этих в рамках действуешь. Но когда ты жестко сужаешь рамки, типа, нельзя шутить об этом, об этом, об этом, и еще об этом, потому что это заденет чувство одноногих котиков. И ты такой, как тогда шутить? И сложно получается. То есть нужно, чтобы рамки были, но достаточно свободные, да.
А насколько руководство держит вас в ледяных рукавицах?
Что ты имеешь в виду?
То есть ты упоминал, что у вас офис сов, что ты приходишь поздно на работу. Как бы на этом заканчивается свобода? Или еще у вас есть какие-то, я не знаю, тусовочки по пятницам в офисах и в офисе? Или вы там... насколько у вас есть дресс-код?
Дресс-кода нет вообще, хоть голым приходи, мы только рады. Тусовки в пятницу тоже регулярно. Вот завтра у нас, например, будет прикольное мероприятие. У нас... Когда появляется много новеньких, мы устраиваем так называемые рождественские встречи, где чуваки делают селф-презентации на 5-10 минут и рассказывают о себе. И это обычно происходит с сидром, там, с пивасиком, очень весело, дружелюбно. Совочка по пятницам тоже происходит у нас регулярно. Из последнего у нас был Хэллоуин, где мы там наряжались, всякие костюмы, очень-очень весело. Прям такой рейвовый Хэллоуин получился. Так что у нас постоянно куча движухи, никаких ежовых рукавиц. Типа, никто не следит даже толком за тобой, что ты пришел рано, ну, ты должен прийти вовремя, а уйти во столько-то нет. У нас нет звоночков, ты как бы должен понимать, что ты сделал свою работу и можешь идти. Вот, не сделал, лучше, блин, посиди додела, или ты делай ее из дома.
И ты часто допоздна засиживаешься?
Да, засиживаюсь допоздна часто. У меня сейчас много проектов, вот, поэтому иногда приходится. И не иногда, сейчас в последнее время много. Ну, я от этого получаю драйв. Зеленый, и когда возвращаюсь домой, думаю, блин, да, типа я сделал что-то хорошее. За что мне не стыдно и что мне интересно.
Окей, а сейчас давай время сторителлинга. Расскажи, пожалуйста, какие-нибудь забавные, прикольные случаи из твоей работы. Может быть, какие-то клиентские фейлы, это всегда интересно.
Клиентские фейлы? У нас есть канал в Телеге, который... я не могу вам дать его название, сорян. Он как раз локальный, так что переходите в Picture работать, вы узнаете. Ну, то есть он не для сотрудников, он открытый, но там есть сейчас только наши сотрудники. В общем, суть в том, что канал с прямыми цитатами странных клиентских фраз.
Ну, а почему ты не хочешь его прорекламировать?
Ну, это надо рекламировать так, чтобы никто не понял, что это наши клиенты. Да, потому что там, ну, не знаю, я сейчас прямые цитаты не смогу прям привести оттуда, но в духе, вот это очень частая фраза, когда ты такой, блин, неделю крапел над презентацией для клиента по тендеру, фигачил, напряг весь креативный отдел дизайнеров, сделал офигенное предложение, понимаешь, что такого не было на рынке, тебе клиент такой отвечает: ну, все очень стандартно, вы не удивили, спасибо. Типа, спасибо, что потратили время. Такой, чё, типа, блин, мы тут просто выстроились как могли, и как бы в ответ получаем такое. Но, что самое забавное, вот приходит тебе такой ответ, ты сидишь в таком просто кризисе, думаешь, типа, бля, я ни на что не способен, я сделал говно предложение, которое все видели. Проходит месяц, и ты такой замечаешь в соцсетях этого клиента посты, которые, типа, ты предлагал в этом предложении. Ну, или, типа, адаптированные. Короче, чуваки часто что делают? Берут, рассылают тендеры или задания агентствам, собирают с них инфу, такие, вот это прикольно, зачем нам им платить, как мы сами такое сможем делать? Получается, что воруют идеи. Мы думаем, как с этим бороться, и сейчас вот тоже думаем, может, даже открывать позицию юриста, собственно, на такую тему, потому что всех нас это, естественно, бесит, блин, когда твои идеи воруют, это очень неприятно.
У тебя аж уши покраснели от того, как подгорает.
Если бы только уши. Ладно.
Слушай, ну а, кстати, вот по поводу авторского права. Было ли такое, что у вас воровали прям посты, которые уже были опубликованы, или воровали мемы?
Скажем так, про мемы, ну, мем, да, у нас как-то воровали, я тут не могу конкретно тоже указывать, что за клиент, но можете только на слово поверить, что, короче, мем с Тарантино, который там развирусился вообще по всей планете уже, я его даже в Найнгэк видел, изначально пустили мы вот для одного нашего клиента, а потом чувак пришел, который, по-моему, живет в... Где он живет? Там, в Челябинске, да. Адаптировал его под свою трешку, вот, и выложил. И когда мы такие пришли и написали чуваку: эй, мужик, а ты как бы чего? Ты там источник укажи. Он просто взял, удалил наш коммент. Вот, и как-то так. И в итоге вот эта штука развирусилась. Поэтому, как бы, да, мы регулярно сталкиваемся, что и посты, которые мы делаем для клиентов, воруют на схожие там другие паблики, например, с которых похожая тематика. Если кто-то особенно нагло своровал, то мы просим либо указать источник, что это наш контент. Если он не слушается, просто берем, кидаем страйк, типа, за сообщество, чуваки, это не оригинальный, ну, пишем в ВК, это не оригинальный контент, как бы вот наш пост, который раньше вышел. Но сами мемы, то есть, если мы говорим о смешнявках, они, по-моему, насколько я знаю, не облагаются пока авторским правом, либо это как-то слабо развито. Единственный кейс я знаю со Ждуном, когда там Ждун развирусился, и вообще его сделала какая-то девушка-художница в Нидерландах, и в итоге продала права на его использование какой-то большой компании. Вот, и, а уже куча народу сделала мерч там со Ждуном, киоски открыла, где эти игрушки производят, там на картинках его начала использовать. В итоге эта компания начала просто ко всем ходить и докапываться, что типа вообще-то Ждун наш, как бы платите деньги. Вот, ну вот такой кейс я знаю про Ждуна, а так, чтобы остальные мемы облагались каким-то авторским правом, не слышал. Но это же, по сути, как частушки уже. Если что-то уходит в сеть, то там это может максимально видоизменяться, адаптироваться и так далее, и мем уже будет выглядеть там совсем по-другому, не так, как он выглядел первоначально. Поэтому это вот такое народное творчество.
А расскажи, пожалуйста, про свое свободное время. Его, наверное, не так много, но я знаю, что у тебя есть музыкальная группа, которую ты тоже, в принципе, очень ценишь, и стараешься уделять ей достаточно сил. Насколько тяжело совмещать два дела, которые требуют моральной вовлеченности все-таки?
У меня сейчас стабильно есть одна репетиция в неделю, иногда получается две. Одна в будни, другая в выходные, по 3 часа. Это совмещать получается. Вот. То есть я могу сказать, что на хобби хватает время у меня. Но я понимаю, что музыка при таком раскладе никогда не станет моей там профессией. Будет чисто любительское развлечение.
Вот ты все-таки доволен своей работой, тебе нравится то, что ты делаешь, и это очень круто. И скажи, пожалуйста, дай совет, как найти свое призвание и не сбиться с пути.
Пробовать и ебашить. Надо постоянно-постоянно пробовать, пока не найдешь то, что прет именно тебя. А когда ты нашел, что прет именно тебя, надо не стесняться херачить в это. Можно-можно упорней, чтобы удостовериться, что это тебя прет.
Звучит просто, а на деле не очень. Ладно, спасибо большое, Тим. Спасибо огромное, что ты к нам пришел. И спасибо тем, кто дослушал нас до конца. Всем пока!